Довольный славным успехом новгородского похода, Иоанн скоро насладился и живейшую семейственную радостью. София была уже матерью трех дочерей – Елены, Феодосии и второй Елены. Хотела сына и вместе с супругом печалилась, что Бог не исполняет их желания. Для сего ходила она пешком молиться в обитель Троицкую, где, как пишут, явился ей святой Сергий, держа на руках своих благовидного младенца, приближился к великой княгине и ввергнул его в ее недра. София затрепетала от видения столь удивительного, с усердием облобызала мощи святого и через 9 месяцев родила сына, Василия Гавриила. Сию повесть рассказывал сам Василий, уже будучи государем, митрополиту Иоасафу. После того София имела 4 сыновей – Георгия, Димитрия, Симеона, Андрея, дочерей Феодосию и Евдокию. Покорение Новгорода есть важная эпоха сего славного княжения. Следует другая, еще важнейшая. Торжественное восстановление нашей государственной независимости, соединенное с конечным падением Большой или Золотой Орды. Тут ясно открылась мудрость Иоанновой политики, которая неусыпно искала дружбы ханов таврических, чтобы силою их обуздывать Ахмата и Литву. Недолго Зенебек господствовал в Тавриде. Менглигерей изгнал его, воцарился снова и прислал известить о том Иоанна, который немедленно отправил к нему гонца с поздравлением, а скоро, в 1480 году, и боярина, князя Ивана Звенца. Сей посол должен был сказать хану, что великий князь из особенной к нему дружбы принял к себе не только изгнанного царя Зенебека, но и 2 братьев Менглигереевых, Нардаулата и Айдара, живших прежде в Литве, дабы отнять у них способ вредить ему. Что государь согласен действовать с Менглигереем против Ахмата, если он будет ему поборником против Казимира Литовского. На сих условиях надлежало после заключить союз с ханом, для чего и дали ему шертную или клятвенную грамоту с повелением изъяснить вельможам крымским, сколь усердно государь доброжелательствует их царю. Сверх того, боярин Звенец имел поручение отдать хану наедине тайную грамоту, утвержденную крестным целованием и золотою печатью. Сею грамотою, по желанию Менглигерея написанную, великий князь обязывался дружески принять его в России, будь он в 3-й раз лишиться престола. Не только обходиться с ним как с государем вольным, независимым, но и способствовать ему всеми силами к возвращению царства. Испытав непостоянство судьбы, умный, добрый Менглигерей хотел взять меры на случай ее новых превратностей и заблаговременно изготовить себе убежище. Сия печальная мысль расположила его к самому верному дружеству с Иоанном. Боярин Звенец успел совершенно в деле своем. Заключили союз, искренностью и политикой утвержденный. Условились вместе воевать или мириться, наблюдать все движения Ахмата и Литвы, тайно или явно мешать их замыслам, вредным для той или другой стороны. Наконец, обеим державам, Москве и Крыму, действовать как единый во всех случаях. Уверенный в дружбе Менглигерея и в собственных силах, Иоанн, по известию некоторых летописцев, решился вывести Ахмата из заблуждения и торжественно объявить свободу России следующим образом. Сей хан отправил в Москву новых послов требовать дани. Их представили к Иоанну. Он взял басму, или образ царя, изломал ее, бросил на землю, растоптал ногами, велел умертвить послов, кроме одного, и сказал ему: «Спеши объявить царю, виденное тобою. Что сделалось с его басмою и послами, то будет и с ним, если он не оставит меня в покое». Ахмат воскипел яростью. «Так поступает раб наш, князь Московский», — говорил он своим вельможам и начал собирать войско. Другие летописцы, согласнее с характером Иоанновой осторожности и с последствиями, приписывают ополчение ханское единственно наущением Казимировым. С ужасом видя возрастающее величие России, сей государь послал одного служащего ему князя татарского именем Акирея Муратовича в Золотую Орду склонять Ахмата к сильному впадению в Россию, обещая со своей стороны сделать то же. Время казалось благоприятным. Орда была спокойна. Племянник Ахматов именем Касыда, долго спорив с дядей о царстве, наконец с ним примирился. злобствуя на великого князя за его ослушание и недовольный умеренностью даров его, хан условился с королем, чтобы татарам идти из волжских улусов к Оке, а литовцам к берегам Угры и с двух сторон в одно время вступить в Россию. Первый сдержал слово и летом, в 1480 году, двинулся к пределам московским со всею ордою, с племянником Косыдою, с шестью сыновьями и множеством князей татарских. К ободрению врагов наших служила тогда и несчастная распри Иоаннова с братьями. Обстоятельства ее достойны замечания. Государь, сменив наместника, бывшего в Великих Луках, князя Ивана Оболенского Лыка, велел ему заплатить большое количество серебра тамошним гражданам, которые приносили на него жалобы, отчасти несправедливые. Князь Лыка в досаде уехал к брату Иоаннову Борису в Волок-Ламский, пользуясь древним правом боярским переходить из службы государя московского к князьям удельным. Иоанн требовал сего беглеца от брата, но Борис ответствовал: «Не выдаю, а если он виновен, то нарядим суд». Вместо суда великий князь приказал наместнику Боровскому тайно схватить Лыка, где бы то ни было, и скованного представить в Москву, что он и сделал. Князь Борис Васильевич оскорбился, писал к брату Андрею Суздальскому о сём беззаконном насилии и говорил, что Иоанн тиранствует, презирает святые древние уставы и единоутробных, не дал им части ни из удела Юрьева, ни из областей новгородских, завоевав их вместе с ними, что терпению должен быть конец, и что они не могут после того жить в государстве московском. Андрей был такого же мнения. Собрав многочисленную дружину, оба с женами и детьми выехали из своих уделов. Не хотели слушать боярина Иоаннова, посланного уговорить их, спешили к литовской границе, злодействуя на пути огнем и мечом, как в земле неприятельской, остановились в Великих Луках и требовали от Казимира, чтобы он за них вступился. Король, обрадованный сим случаем, дал город Витебск на содержание их семейств, к крайнему беспокойству всех россиян, устрашенных вероятностью междоусобной войны. Между тем великий князь подозревал мать свою в тайном согласии с его братьями, зная отменную любовь ее к Андрею, и хотел быть великодушным. Послал к ним ростовского святителя Вассиана с боярином Василием Федоровичем Образцом и предлагал мир искренний, обещая Андрею сверхнаследственного удела Алексин и Калугу. Но братья с гордостью отвергнули все убеждения Вассиановы и милость Иоаннову. Тогда услышали в Москве о походе Ахмата, который шел медленно, ожидая вестей от Казимира. Иоанн все предвидел. Как скоро Золотая Орда двинулась, Менглигерей, верный его союзник, по условию с ним напал на литовскую Подолию и тем отвлек Казимира от содействия с Ахматом. Зная же, что сей последний оставил в своих улусах только жен, детей и старцев, Иоанн велел крымскому царевичу Нардаулату и воеводе звенигородскому князю Василию Ноздреватому с небольшим отрядом сесть на суда и плыть туда Волгою, чтобы разгромить беззащитную орду или, по крайней мере, устрашить хана. Москва в несколько дней наполнилась ратниками. Передовое войско уже стояло на берегу Оки. Сын великого князя, молодой Иоанн, выступил со всеми полками из столицы в Серпухов 8 июня 1480 года, а дядя его, Андрей Меньший, из своего удела. Сам государь еще оставался в Москве недель 6. Наконец, сведав о приближении Ахмата к Дону, 23 июля отправился в Коломну, поручив хранение столицы дяде своему, Михаилу Андреевичу Верейскому, и боярину, князю Ивану Юрьевичу, духовенству, купцам и народу. Кроме митрополита находился там архиепископ ростовский Вассиан, старец ревностный ко славе Отечества. Супруга Иоаннова выехала с двором своим в Дмитров, откуда на судах удалилась к пределам Белоозера, а мать его, инокиня Марфа, вняв убеждением духовенства, к утешению народа осталась в Москве. Великий князь принял сам начальство над войском, прекрасным и многочисленным, которое стояло на берегах Оки-реки, готовое к битве. Вся Россия с надеждою и страхом ожидала следствий. Иоанн был в положении Дмитрия Донского, шедшего сразиться с Мамаем. Имел полки лучше устроенные, воевод опытнейших, более славы и величия. Но зрелостью лет, природным хладнокровием, осторожностью располагаемой не верить слепому счастью, которая иногда бывает сильнее доблести в битвах, он не мог спокойно думать, что один час решит судьбу России, что все его великодушные замыслы, все успехи медленные, постепенные, могут кончиться гибелью нашего войска, развалинами Москвы, новую тягчайшую неволею нашего Отечества и единственно от нетерпения, ибо Золотая Орда ныне или завтра долженствовала исчезнуть по ее собственным внутренним причинам разрушения. Дмитрий победил Мамая, чтобы видеть пепел Москвы и платить дань Тохтамышу. Гордый Витовт, презирая остатки Копчакского ханства, хотел одним ударом сокрушить их и погубил рать свою на берегах Ворсклы. Иоанн имел словолюбие не воина, но государя, а слава последнего состоит в целости государства, не в личном мужестве. Целость, сохраненная осмотрительной уклончивостью, славнее гордой отважности, которая подвергает народ бедствию. Сии мысли казались благоразумием великому князю и некоторым из бояр, так что он желал, если можно, удалить решительную битву. Ахмат, слыша, что берега Оки к рязанским пределам везде заняты Иоанновым войском, пошел от Дона мимо Мценска, Адоева и Любутска к Угре, в надежде соединиться там с королевскими полками или вступить в Россию с той стороны, откуда его не ожидали. Великий князь, дав повеление сыну и брату идти к Калуге и стать на левом берегу Угры, сам приехал в Москву, где жители посадов перебирались в Кремль со своим драгоценнейшим имением и, видя Иоанна, вообразили, что он бежит от хана. Многие кричали в ужасе: «Государь выдает нас татарам, отягощал землю налогами и не платил дани ордынской, разгневил царя и не стоит за отечество». Сие неудовольствие народное, по словам одного летописца, столь огорчило великого князя, что он не въехал в Кремль, но остановился в Красном селе, объявив, что прибыл в Москву для совета с матерью, духовенством и боярами. «Иди же смело на врага», — сказали ему единодушно все духовные и мирские сановники. Архиепископ Воссиан, седой ветхий старец, в великодушном порыве ревностной любви к Отечеству воскликнул: «Смертным ли бояться смерти? Рок неизбежен. Я стар и слаб, но не убоюсь и меча татарского, не отвращу лица моего от его блеска». Иоанн желал видеть сына и велел ему быть в столицу с Даниилом Холмским. Сей пылкий юноша не поехал, ответствуя родителю: «Ждем татар», а Холмскому: «Лучше мне умереть здесь, нежели удалиться от войска». Великий князь уступил общему мнению и дал слово крепко противоборствовать хану. В сие время он помирился с братьями, коих послы находились в Москве, обещал жить с ними дружно, наделить их новыми властями, требуя единственно, чтобы они спешили к нему со своей воинской дружиною для спасения Отечества. Мать, митрополит, архиепископ Воссиан, добрые советники, а всего более опасность России, к чести обеих сторон, прекратили вражду единокровных. Иоанн взял меры для защиты городов. Отрядил дмитровцев в Переславль, москвитян в Дмитров. Велел сжечь посады вокруг столицы, и 3 октября, приняв благословение от митрополита, поехал к войску. Никто ревностнее духовенства не ходатайствовал тогда за свободу Отечества и за необходимость утвердить оную мечом. Первосвятитель Геронтий, знаменуя государя крестом, с умилением сказал: «Бог да сохранит твое царство и даст тебе победу, якоже древле Давиду и Константину. Мужайся и крепися, о сын духовный, как истинный воин Христов. Добрый пастырь полагает душу свою за овцы, ты не наемник. Избави врученное тебе Богом словесное стадо от грядущего ныне зверя. Господь нам поборник». Все духовные примолвили: «Аминь, будет так», и молили великого князя не слушать мнимых друзей мира, коварных или малодушных.